Глава 24. Не спрашивай о доблести героя. Прости ему, что не желает он смотреть тебе в глаза, пока ты ищешь то, что никто не в силах объяснить, изнанку, что видна только ему или никому вообще в следах от ран ошибок всех, которых не исправить, упущенных возможностей и шансов, корней кровавых лабиринт кошмарный, рук, что тянулись, тщетно ждя спасения. Подумай о невидимых мучениях, о том, что не случилось, хоть могло, о прошлом, что плывет перед глазами, ошметками обрывочных видений и мыслями, что хвост свой пожирают. Чем восхищаться? Взглядом, что смущение полон, и смесью подозрения с недоверием? Меж вами пропасть, не построить мост. Не спрашивай, не вынуждай героя бросать усталый мимолетный взгляд, понять, пытаясь, кто ты и чего ты хочешь. Позволь ему вернуться в тишину уединения, что казалось невозможным, сомнительной то славы не желая. Кого спасти, кем жертвовать? Как тяжек сей выбор, и всегда, отныне и вовеки, сгорать он будет от стыда и чувствовать вину. Не спрашивай героя, ибо тот ответит, что, как он ни старался, сделал слишком мало, и так оно останется навеки. Гирислан, не спрашивай. «Отправимся же в путь!» Голос еле слышно шептал в мыслях Рента. Надо же, а ему казалось, что железный клинок стал безмолвной тюрьмой для заключенной в нем души. Вообще-то, насколько Рент помнил, тройка сама ему об этом говорила. Но теперь он вдруг услышал ее голос у себя в голове. «Отправимся же в путь, сын Карсы Орланга. Хотя Бог с разбитым лицом теперь пронизывает тебя, однако мало что можно назвать его дарами. Твоя сила принадлежит лишь тебе самому, как и твои сомнения. Но душа твоя сейчас парит, свободная от многих присущих смертным ограничений, заодно освободив неведомым образом и меня тоже. Ты отправишься в путь вместе со мной». Они разбили лагерь на возвышенности далеко к югу от затопленного леса. Джеки голодали. Наемники отправили в отдаленные селения за продуктами снабженцев, нагруженных золотом джеков. Делосфана сомневалась, что кто-либо из них вернется обратно. Пошли разговоры о том, чтобы забить на мясо теблорских лошадей, и Пейгилд призывала поскорее двинуться дальше, пока джеки не обезумели от голода. Насколько мог понять Рент, ближайшие города находились на западе, но во многих лигах отсюда. Вскоре после того, как ушли двое малозанских морпехов, всех охватила смутная тревога, и капитан Балк послал им вслед в лес несколько отрядов своих солдат. Мимо одного такого отряда и проскользнул Рент, возвращаясь после расправы в лагерь джеков. Он никому не рассказывал о случившемся в тот день. При одной лишь мысли о том, что он убил двух наемников, ему становилось не по себе, но, с другой стороны, вряд ли можно было доверять Балку. Ведь те двое мужчин и женщина, сопровождавшие морпехов назад в лес, явно собирались их убить. По приказу своего командира? Но какой тогда смысл посылать следом солдат? Вся эта история сбивала Рента с толку. После всеобщего панического отступления из затопляемого леса Рент почти не видел Гаура и Нилкхана. Вода прибывала быстро, но не настолько, чтобы от потопа нельзя было убежать. По мнению Делосфаны, сам лес во многом замедлил наводнение. Страшно было даже подумать, что же случилось на территориях, расположенных дальше к западу. Вскоре им предстояло двинуться в ту сторону вдоль цепи холмов. Возможно, они шли навстречу войне. Рент с грустью думал о неизбежном расставании со своими старыми друзьями-джеками, однако понимал, что оба сейчас слишком заняты, им не до разговоров. Братьев заботила лишь судьба их народа. Гаур даже смягчился в отношении Нилкана, перестав считать того изгнанным из племени. Рент сидел в одиночестве возле небольшого лагеря, который обустроила Пейгилд для них троих и бывшего раба Сунида Валака, держа поблизости лошадей. Прислонившись спиной к камню на краю холма, юноша смотрел на север. Потоп не добрался до этой части равнины, но Рент мог различить вдали отблеск волн. Делосфана говорила, что здесь земля выше, чем на западе. Солнце клонилось к горизонту, однако воздух еще хранил дневное тепло. Рент закрыл глаза и ответил тройке. «Да, я отправлюсь с тобой в путь». Внезапно некая сила подняла его в небо, но лишь в мыслях. Бросив взгляд вниз, он увидел сидящее там спиной к камню собственное тело, больше похожее на труп. «Я умер?» «Нет, не бойся. Ты вернешься обратно целым и невредимым. Твое тело внизу, Рент, всего лишь маленький сосуд, в который может вместиться только часть твоей души. Более того, оно связано с законами, ограничивающими твои чувства. Подобные законы необходимы, ибо, пребывая в своем теле, ты должен заботиться о его безопасности, его выживании. Но это не законы души, Рент. То же самое верно для любого смертного». Они продолжали подниматься в небо. Пейзаж внизу становился все обширнее, однако отдельные его детали при этом уменьшались. Рент почувствовал, как его охватывает восторг. «Мы летим! Именно таково ощущение полета! Я помню твои крылья, тройка! Ты ведь знала это всю жизнь, с давних времен!»
«Так раскрывается мир», — ответила она.
«Меняется перспектива,
и с ней приходит новое понимание. Здесь, Рент, можно разматывать нить времени. Можно выбирать, что ты хочешь увидеть».
Рент не вполне понял, что она имеет в виду. А потом подъем их замедлился, и они полетели на северо-запад.
«Вернемся назад», — прошептала тройка,
— «дабы увидеть то, что следует увидеть. Возможно, ты задаешься вопросом, зачем это нужно. Будь терпелив. Ты поймешь причину, когда придет время». Рент видел внизу огромное водяное пространство. В лесу катастрофа затронула их лишь краем, но здесь она предстала во всей своей жуткой красе. Земля исчезла. Серебряное озеро, высокие скалы на его северном берегу — все это перестало существовать. Вершины гор на северо-западе превратились в острова, вокруг которых яростно пенилась вода. Новорожденное море простиралось на запад, насколько хватало взгляда. Вот так это выглядит сейчас, Рент. Это был сущий кошмар. Омтос Фелок отступил. Древняя магия рушится. А теперь заглянем в недавнее прошлое. Мир внизу словно бы растворился в мельтешении серых пятен. Рент не сразу понял, что видит потоп, движущийся назад во времени. Они теперь летели на север, и юноша не сводил взгляда с ужасающего наводнения, которое отползало обратно, вливаясь в бурные потоки в горных ущельях. «Видишь на северо-востоке ту белую линию, Рент? Это ледяная стена, которая удерживала Северное море. Но взгляни налево, на северо-запад, где эта стена преградила ущелье высоко в горах. Именно там находилось самое сердце Омтоза Фелока, запертое в горных пещерах, которые окружали расколотые кости Теланы Массов и разбросанные остатки Форк-Рул Ассейлов. Сердце, опутанное хитросплетениями безумной магии Икария. Эти слова и странные названия ничего не значили для Рента, но ему не хотелось прерывать повествование своей спутницы.
Они приближались к одному из перегороженных ущелий, где медленно собиралась из кусков льда отвесная стена. «Здесь стену прорвало в первый раз», — пояснила тройка. «То была единственная узкая трещина, через которую хлынуло все море. Ты видел, каким оказался результат? Здешний прорыв ослабил давление на ледяную стену на северо-востоке. Посмотри так же, как вода отступала на север, подтачивая стену с обеих сторон, и как лед начал медленно крошиться дальше к востоку, высвобождая все больше воды, ринувшейся на юг». Внезапно они сменили направление, набирая скорость. «А теперь, Рент, давай взглянем внимательнее на ровную тундру прямо к северу от большого леса, где ты нашел временное убежище. Туда, к деревьям, устремился потоп. Вот сюда, к северо-востоку от поселка, где ты родился». Они начали снижаться, и теперь тундра стала видна во всех подробностях. Перед ними проплывали широкие карстовые воронки, гребни и низкие холмы. На одной из возвышенностей стояла, раскинув в стороны руки, какая-то одинокая фигура с развивающимися на яростном ветру длинными серебряными волосами. «Это, сука, война. Дитя волков зимы. Последняя из древних богов обители зверей. Тот потоп, что пришел в твой лес, Рент, должен был оказаться намного более сильным и быстрым. И среди его высоких волн, сносивших деревья и все прочее, ты не смог бы уцелеть, как и никто из вас. Твои друзья Джеки задаются вопросом, куда делась, сука, война. Взгляни, сын Карсы Орланга. Даже мне этого не понять, ибо она не обладает достаточной силой, чтобы совершить подобное. Воистину не понимаю. Смотри же внимательно, Рент, проклятая кровь, ибо ты станешь свидетелем». И он увидел, как эта одинокая женщина, столь прекрасная, сильная и дикая, собрала все имевшиеся у нее силы, чтобы удержать целое море. А потом, когда этого оказалось недостаточно, сука война попыталась замедлить его безумный яростный натиск даже после того, как холм, на котором она стояла, превратился в остров, и вода поднялась вокруг, стремясь сокрушить ее, унести прочь изломанное тело. Но она продолжала сражаться против всего мира. «Спасая нас! Спасая всех нас!» И снова время пошло назад, к последнему мгновению перед тем, как несущийся потоп настиг суку войну, охватив ее с обеих сторон. Именно сейчас, в этот миг, происходит нечто невероятное. Может, ты, Рент, сумеешь увидеть то, чего я сама не в силах? Он обнаружил, что парит над воздушной воронкой, которая вела к суке войне и маленькому участку на вершине холма, где она стояла. «Но ведь гибель ее неизбежна. Разве нет? Смотри же, я не понимаю. Разве мы не должны увидеть ее смерть?» Позже Рент решил, что его спутница и сама не ожидала того, что произошло дальше. Вряд ли тройка могла вообразить, какая буря разразится в его душе, как и то, что она вырвется наружу, забирая весь гнев, что копился внутри его самого, а потом и внутри малозанского ножа. Рент вспомнил свое полное страдание детства, когда, будучи ребенком, он еще ничего не знал и не понимал, когда ему были неведомы поводы для ненависти, презрения, жестоких слов, незримого бурлящего моря слепой злобы, в котором он тонул днем и ночью, каждое мгновение своей жизни. Гнев этот можно было направить в любое русло. Он мог породить насилие, передаться следующей жертве, обратиться внутрь, пожирая душу, или же просто кипеть день за днем под маской безмятежности, в любой миг угрожая взрывом. Необузданный и яростный гнев все ослеплял и сводил с ума. Рент прекрасно все это осознавал, но не собирался принимать столь очевидное решение, поступать так, как мог бы поступить на его месте кто-нибудь другой. Он уже не был ребенком и знал, что никогда снова им не станет. А потому гнев его распространился дальше, в поисках всех истрадавшихся детских душ, достигая бесчисленных иных источников в иных местах. Рент забирал страдания теблорских племен с их дикими жестокими законами, окружавшими заботой детей, но полными крови и ненависти. Законами насилия, набегов и убийств, законами кровавого масла. Он забирал также и страдания и тех, кто жил без гнева, ибо ребенок еще не понимает, что такое гнев, и лишь испытывает страшные муки, прежде чем много лет спустя ярость его найдет выход, и неодолимая потребность заставит прорасти давно зараненные в почву семена. Рент вобрал все это в себя, а затем выпустил на свободу, создав свое собственное море, свой собственный водоворот яростных течений, которого хватило бы, чтобы дотянуться вниз, взламывая само время. Ибо силы суки войны были уже на исходе. Она умирала. В отличие от него самого. Нет, с ним ничего такого не случится. Сука война чувствовала, что проигрывает. И в эти предсмертные мгновения, бросая вызов невозможному, она пыталась опереться на последние остатки былого почитания. Гаура, Коснока, нескольких сот джеков, которые все еще в нее верили. Но этого оказалось недостаточно. Без веры всех джеков ей попросту не доставало силы. Слишком слабы были связывавшие их течения. Слишком тонки нити веры, любви и служения. Большинство новых богов этого не понимали. Они не понимали необходимости служения, которое должно двигать руками или лапами Бога. Не осознавали самой сути воздаяния. Но, с другой стороны, все это вообще мало кто понимал, как среди богов, так и среди смертных. Когда в тебя верят, это накладывает на тебя определенные обстоятельства. И лишь следуя этим обязательствам, ты становишься достойным веры. Сделала ли сука война все, что могла? Нет. Потоп навис над нею массой белой воды и громадных кувыркающихся ледяных глыб, а затем с ревом обрушился вокруг, снося все на своем пути и поглощая низкорослые деревья на северной границе большого леса. Вода мчалась все дальше на юг, полностью выворачивая с корнями лес, дерево за деревом, унося с собой клубящиеся стены смертоносных обломков. Сука война проиграла. Руки ее начали медленно опускаться. Водоворот вокруг нее сужался. Что ж, я хотя бы славно потрахалась, прежде чем... Внезапно сука война ощутила сзади чьи-то теплые объятия. Ее обхватили крепкие мускулистые руки, и она почувствовала, как ее ноги отрываются от земли. Ее левой щеке и густым волосам прижалось чье-то лицо, а в ухе послышался шепот: «Здесь не место для смерти». Сука война хрипло рассмеялась в ответ. «Благодарю, незнакомец, но уже поздно. Слишком поздно. Я намерен кое-что тебе дать. Поздно. Потоп пронесся мимо. Даже сейчас умирают все мои дети». «Мы повернем его назад», — сказал голос. Все, что сука война сейчас слышала, бросало вызов здравому смыслу. Голос звучал слишком уж спокойно и уверенно, но только этим дело не ограничивалось. Ее смущало некое неуловимое несоответствие. Что-то еще явно было не так. Она тщетно пыталась уразуметь, что именно, ощущая силу державших ее рук и тепло дыхания на щеке. «У меня кое-что есть. Это исходит от всех нас, от тех, кто не понимал, не понимает и, возможно, никогда не поймет. Чего еще следовало ожидать? Мы оказались не готовы. Искаженные лица взрослых, отцы, матери и чужаки, которые дергают нас за руки, бьют по лицу. Все их слова причиняют нам боль, ломают изнутри. Все войны направлены против того, кем мы были внутри, того, с чем мы родились. Все эти брошенные камни, все пинки и удары кулаками, понимаешь? Сука, война слышала боль в голосе незнакомца. Но то была не просто его собственная боль. Неужели он вобрал в себя страдания всего мира? Возможно ли такое? Непонимание впитывается в землю и в камень. Непонимание окрашивает стены маленьких комнаток и тесных чердаков, куда едва вмещается кровать. Непонимание делает свет в окне тусклым и холодным, поскольку он предназначен вовсе не для тебя. Боль сузилась и превратилась в острие, вонзаясь в грудь. Вот он, весь этот гнев, сука, война. Я собрал его полностью, чтобы отдать тебе, он твой. Но я не твоя богиня. — возразила она. — Мне все равно. Ты не можешь так просто. Внезапно на нее волной нахлынули видения, заглушая любые попытки возразить. Множество отрывочных сцен, все с точки зрения ребенка. На нее непонимающе смотрели дети, вокруг которых бушевало насилие. Покинув собственную душу, сука война увидела глаза каждого живого существа, ставшего жертвой человека или дикого зверя. Неважно, кто был убийцей, ибо в конечном счете умирали невинные. И так было всегда. Чтобы выжить, требовалось убить в себе невинность. «Невинные», — мысленно повторяла она, — «способны лишь умирать». Теперь же, сука, война поняла, что же показалось ей странным в том голосе, что именно так ее смутило. Ощущение крепко обнимавших ее рук было обманчивым. Рост и сила лишь подпитывали иллюзию, сбивая с толку. Голос на самом деле принадлежал ребенку. По мере того, как сила, перетекавшая из него в нее, изливалась наружу, мир начинал меняться. Сука война видела, как время вокруг них непостижимым образом течет в обратную сторону, все дальше и дальше, пока перед нею вновь не возникла водяная стена. Но на этот раз, когда вода устремилась к ней, сука война взяла все то, во что верила это дитя, и воздвигла это перед собой, подобно стене из чистейшего льда, сверкавшей столь ослепительно ярко, что казалось, будто она поглощает весь солнечный свет. Несущийся поток ударился о ледяную стену, и почти тотчас же дикая ярость угасла, как будто вся его сила истощилась. Новая ледяная стена сразу же начала рушиться, по ней пошли трещины, сквозь которые хлестала вода, но уже намного слабее, чем прежде. Словно бы из некоего находящегося вне времени места, сука война смотрела, как ослабевает потоп, как вода медленно утекает в лес. Ее островок оставался неподвластен стихии. Она вдруг поняла, что не дышит, застряв в ловушке между вдохом и выдохом. «Теперь я могу умереть?» — спросила сука война. «Нет», — ответил ребенок. «Я тебе этого не позволю. Я устал видеть, как умирают люди. Люди или боги? Ты не можешь помешать умереть им всем, дитя. И да, я бы назвала тебя по имени, но не смею пробудить того, чья кровь течет в твоих жилах. В конце концов, что я знаю о божественной стороне твоего отца?» «Больше, чем знаю я сам», — с легкой грустью проговорил он. «Но когда-нибудь я это выясню». «А что потом?» Ее собеседник вздохнул. «Не знаю. Те дети, от которых ты брал силу, не поклоняются мне. Я взял лишь то, что они оставили позади, и продолжают оставлять. Думаю, когда ты осознаешь, что ничего не понимаешь, единственное, что тебе остается, бросить это непонимание и уйти». Она покачала головой. «Но ты ведь его не бросил, дитя. И сам это знаешь». Помедлив, сука, Вайна тяжело вздохнула. «Ах, извини. Я ошиблась. Не поняла сразу. Ты все-таки оставил непонимание позади». Он кивнул, мягко коснувшись ее щеки гладким подбородком. «Потому я все это и собрал. Все, чего не понимали другие. Ибо у этого непонимания есть и другое название. Невинность», — прошептала богиня. «Единственное, что все мы оставляем позади, увы. Единственное, от чего все мы уходим рано или поздно. О да, можно оглянуться назад и назвать невинность невежеством, но лишь потому, что мы забываем о том, что потеряли». «Оставлять невинность позади нелегко», — ответил сын Карсы Орланга. «Хотя нет, даже не так. На самом деле это бесит, приводит в ярость. Только тебе этого не понять». Но она поняла. «Ты не связываешь гнев с потерей невинности», — сказала сука Война, а затем добавила. «Как и большинство из нас». Ее поднятые руки начали опускаться. Время снова пошло вперед. Потоп опять был в лесу у нее за спиной, но теперь больше походил на реку, вышедшую из берегов во время весеннего паводка. Это можно было пережить. От этого можно было убежать. И она сама осталась жива, хотя знала, что должна была умереть. Перед ней открывались новые возможности, столь же светлые, яркие и чистые, как тот лед, что дал ей этот ребенок. Его объятия постепенно ослабли. Суке Войне хотелось высвободиться, повернуться и взглянуть ему в глаза. Но его ладони легли богине на плечи, без каких-либо усилий удерживая ее на месте. «Меня не должно тут быть», — произнес он. И исчез. Сука Война огляделась. Окружавшая ее вода грозила затопить остатки островка. «Пожалуй, мне лучше уйти», — негромко проговорила она, радуясь, что снова может нормально дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Новые возможности. Как оказалось, Гаур уже подарил ей одну, но она не столь давно отвергла ее как бессмысленную и неуместную, по крайней мере, на тот момент, но теперь... Что ж, позволь мне принять в себя немного той чистоты, того светлого дара, о котором мы все знаем, но столь часто забываем. Снова стать матерью. И на этот раз с моим выводком маленьких башков все будет иначе. Сука Война подняла голову. «Благодарю тебя, Рент, проклятая кровь!» «Неожиданно», — только и сказала тройка, прежде чем его отпустить. Рент открыл глаза, и ему показалось, что прошло лишь мгновение с тех пор, как она забрала его из тела. Руки и ноги даже не затекли, а камень не врезался в спину. Услышав чьи-то шаги, Рент поднялся на ноги и обошел вокруг валуна. Он увидел Гаура и Нилкхана, которые тут же застыли на месте.
«Умеет, однако, щенок подкрадываться», — пробормотал Нилкхан. «Неслышный, будто заяц или олененок в высокой траве».
«Рад видеть вас обоих», — промолвил Рент. «Мы завтра покидаем это место».
«Вам самое время уходить, и чем скорее, тем лучше», — кивнул Гаур. «Я бы даже посоветовал уйти сегодня ночью под покровом темноты».
«Потому-то мы и здесь, щенок»,
— добавил Нилкхан.
«Чтобы попрощаться», — объяснил Гаур.
Рент неловко отвел взгляд. «Не люблю расставаний».
«Бывают расставания плохие и хорошие», — заметил Нилкхан. «Когда я покидал великое логово Южан, спина моя была пряма, голова высоко поднята.
Все-таки я был Джеком, который сумел выжить среди врагов с их жуткими толпами на улицах и дурацкими законами. Я бросил вызов их порочным обычаям».
«Ну, положим, не всем», — фыркнул Гаур.
Нилкен яростно взглянул на брата, затем рассмеялся и ворчливо произнес.
«Ну ладно, не всем».
Он снова повернулся к Ренту.
«Сука, война взвалила на тебя тяжелый груз, щенок. Все эти ожидания, разговоры о том, что именно ты должен нас спасти, вряд ли это было честно. И хорошо, что, сука, война пропала. Если она вообще существовала где-нибудь помимо пустой башки моего братца. Но с этим теперь покончено. И если нам придется разбиться на стаи и испытать удачу на равнине Рхиви, что ж, некоторые из нас выживут, в чем я не сомневаюсь».
«Тот морпех, который говорил, что Малазанская империя нам поможет», —
вмешался Гаур, прежде чем Нилкен успел продолжить.
«Скорее всего, мертв. Утонул или застрял где-нибудь на крыше амбара. Балку доверия мало, так что рассчитывать теперь мы можем исключительно на себя самих».
«Мы выжили лишь для того, чтобы умереть более медленной смертью», —
вызывающе оскалился Нилкен.
«Но не беспокойся за меня и этого толстяка-повелителя рядом со мной, Рент. Мы выкарабкаемся, даже если никто больше из наших сородичей не сумеет».
«Что-то немного от тебя сейчас помощи, братец», — заметил Гаур.
Он подошел к валуну и прислонился к камню, скрестив на груди руки.
«Думаю, сука, война погибла. И я верю, что именно она замедлила потоп. Мне снились странные сны, особенно прошлой ночью, когда вокруг было тихо и темно. Суки войны больше нет. А что касается ее веры в тебя, Рент? Что ж, ты можешь, подобно моему брату, относиться к этому иначе. Но если бы мы не отправились вместе с тобой, то, вполне возможно, никого из нас бы уже не было в живых. Так что, как по мне, ты и в самом деле нас спас».
«Сука, война жива», — сказал Рент. Гаур едва заметно улыбнулся.
«Что ж, сохраню для тебя надежду еще на несколько дней, друг мой. К тому же ответом на веру часто служит молчание, и ничего с этим не поделаешь».
Рент нахмурился. «Ох, да чего же мне не хочется с вами расставаться», — признался он. «Но Пейгилд говорит, что наши лошади в опасности, даже несмотря на то, что их охраняют эблорские псы. И у нас тоже нет еды, а собаки постоянно убегают охотиться на берег».
«Так же, как и некоторые наши стаи», — кивнул Гаур. «Ну, не странно ли, что тут почти нет мертвых туш из затопленного леса?»
«Не так уж и странно», — заметил Нилкен, глядя на север. «Вода слишком тихая. Никаких тебе течений, никаких приливов. Трупы лесных зверей остаются в лесу, запутавшись в ветвях. Мне кажется, это вполне разумное объяснение».
«Возможно»,
— согласился Гаур и, оттолкнувшись от камня, подошел к Ренту.
«Пожмем друг другу руки. Рент, проклятая кровь, как принято у южан. Мне нравится этот обычай. Езжайте быстрее на запад. Говорят, через холмы ведет дорога. Найдите ее, и если будете двигаться на юг, то вам встретится город.
Великое логово под названием Оундос»,
— вставил Нилкен.
«Берегись женщин, которые требуют денег, позабавившись тем, что у тебя между ног.
Они не понимают, что им оказывают великую честь.
Рент и Гаур коротко стиснули друг другу запястья, а затем Гаур опустил его руку и, прижав ладонь к лицу, направился к лагерю джеков. Рент посмотрел ему вслед, удивляясь, насколько кратким оказалось их прощание. Только потом он сообразил, что Гаур просто хотел побыстрее со всем этим покончить, тревожись за своих сородичей.
«Мой братец, может, во многом и дурак», — ухмыльнулся Нилкан. «Но хоть в этом он оказался умен. Не будем больше тратить зря времени, щенок. Скажу лишь одно. Я называю тебя так в последний раз, поскольку ты теперь больше не щенок. И я прощаю тебе тот удар в лицо, хотя более никому и никогда подобного не прощал. Сегодня я говорю тебе «до свидания, Рент, проклятая кровь».
Наклонив косматую голову, он двинулся следом за братом, но через несколько шагов обернулся.
«Жены Гаура ревнуют, ведь ты сумел похитить его сердце. Правда, не таким образом, как это могла бы сделать какая-нибудь другая сучка. Но у их мужа никогда прежде не бывало друзей. До тебя!»
И, махнув рукой, Нилкхен пошел дальше. Вот уже трое друзей покинули Рента. Первые трое, с кем он сблизился. Видно, так уж было заведено в этом мире. Со временем у них появлялись другие интересы, и они уходили один за другим. То же самое Рент видел и среди детей в Серебряном озере. Когда ребятишки подрастали, то пути многих из них расходились, ибо каждый строил свою собственную жизнь. И разве сам Рент не поступал сейчас точно так же? Разве он не собирается уйти? Правда, у него теперь была Пайгилд, женщина, занявшая место между его сердец. И еще его единокровная сестра Делосфана. Он подумал о том, насколько хрупкой может оказаться связь между ними. Тем более, что в последнее время сестра, похоже, заметно от него отдалилась. Ранту казалось, что Делосфана ему не доверяет, хотя, возможно, и впрямь беспокоится о нем. Да из чего бы ей вдруг доверять младшему брату? Хотя разница в возрасте у них и была незначительной, Рент воспринимал ее как взрослую женщину. Она побывала во многих местах и видела невообразимые вещи. Вполне логично, что Делосфана видела в нем почти ребенка, неопытного во всех отношениях. В конце концов, по сравнению с ней, он мало что совершил. Итак, троих друзей Рент нашел, троих друзей потерял. Утерев глаза, он положил ладонь на рукоятку ножа. «А ты? Тебя я тоже однажды потеряю». И голос в его голове ответил: «Никогда». Балк сидел на койке, уткнувшись лицом в ладони. Он молчал и не двигался, и так продолжалось уже довольно долго. Устав ждать, когда он обратит на нее внимание, Ара вышла из шатра и вскоре вернулась со складным табуретом. Сев напротив, женщина подождала еще немного, а затем сказала: «Ты сделал все, что мог, Адрисон. Мы не знаем, что произошло в том лесу. Разве то, что мы нашли там три трупа, не хороший знак? Морпехи остались живы». Убрав руки, он поднял взгляд.
«Думаешь, я бы дал им сопровождающие троих убийц?»
«Ну да, я сперва именно так и подумала», — кивнула она. «А что, разве нет?» Балк вытаращил глаза. Ара отвела взгляд, выругавшись про себя. «Вот же гребаные мужики, шуток не понимаете!» Пробормотала она и, наклонившись вперед, посмотрела ему в глаза. «Послушай, Адрисон. Сержант Штырь дал обещание повелителю Косноку. Джекам, а не тебе.
«Как считаешь, они сумели убежать от потопа?»
«Ну, конечно. От этого потопа убежал бы и трехлапый пес. Мы услышали его приближение задолго до того, как увидели. К тому же сомневаюсь, что малозанцы проделали весь путь до нас, не имея где-то поблизости лошадей. Так что они наверняка живы».
«А как насчет того, что говорила нам Делосфана? Про вторжение? Про войну на Западе?»
Он рубанул воздух рукой.
«Штырь, похоже, отправился прямиком в кошмар. У малозанцев полно и других забот, тебе не кажется?»
«Возможно», — согласилась Ара.
«Не просто возможно, но более чем вероятно».
Внезапно Балк встал и несколько раз прошелся туда-сюда, но тут же снова сел на койку, подперев голову руками и уставившись в пыльный пол.
«Наверное, даже к лучшему, что мой отряд развалился на части. Единственное, что меня гложет, Ара, я по собственной глупости раздавал чистое золото, которое мне даже не принадлежало, в идиотской надежде, что в моем отряде остался хоть один преданный сторонник».
«Одного мало», — заметила Ара. «Остальные бы попросту прирезали дурака».
«Знаю»,
— огрызнулся Балк.
«Но ты все равно ничего не смог бы поделать. Ну разве что мы с тобой поехали вдвоем, прихватив с собой 3-4 самых надежных людей. Ты прикрывал бы мою спину, а я твою, вот только вернувшись, мы не нашли бы здесь никого из наемников».
«А вместо этого я сам сделал этих подлецов богатыми и отослал прочь, пожав им на прощание руки».
«Ну что ж уж теперь говорить», — вздохнула Ара.
«Что, если нам пойти прямо в Оундос?»
— спросил Балк, медленно выпрямляясь. «С тысячей дикарей-оборотней на привязи?
Что ж, если даже вести о штыря каким-то образом туда и добрались, то местный правитель все равно может сделать вид, что не в курсе. А поскольку в тамошнем гарнизоне нет морпехов, он просто закроет перед нами ворота. Ну а потом Джеки взбунтуются, начнется резня, и тогда любые наши соглашения с малозанской армией не будут стоить ни гроша».
Балк снова сел.
«Порой я ненавижу твою безжалостную логику, Ара».
«Так ты готов выслушать?»
«Что?»
«Мой совет».
Балк пристально посмотрел на нее и кивнул.
«Говори».
«Распусти отряд. Заплати людям столько, чтобы они были довольны, и отправь их на все четыре стороны. Пусть идут в Оундос, в Синь или даже на юг».
«Я не брошу джеков. Они наняли нас, чтобы мы их защищали и сопровождали».
«Джеки готовы обратиться, Андерсон, все до единого. А потом они разбегутся по стаям, остервенев от голода. Будут убивать каждого, кто попадется им в лапы, пока не перебьют их самих. При отсутствии еды этот контракт невозможно выполнить. Неужели ты не понимаешь?»
«Я все прекрасно понимаю, Ара. Но намерен держаться до последнего. Так что никаких больше разговоров о распуске отряда, прошу тебя».
«А о командах снабженцев, ушедших с золотом джеков?»
«И о них тоже».
«А о том, что будет, когда союз с джеками сменится хаосом и резней?»
Балк уставился на нее, вытаращив глаза.
«Думаешь, они начнут жрать нас?»
Ара пожала плечами.
«Будь я изголодавшейся волчицей, я бы не стала колебаться. А ты?»
Она вздохнула.
«Именно поэтому твои солдаты так нервничают. Именно поэтому они целыми взводами в последний раз отдают честь и уходят прочь».
«Мы продержимся», — заявил Балк.
«Что ж,
ладно».
Ара встала и забрала табурет. «Пойду пересчитаю людей по головам».
«Но если у тебя нет других развлечений...»
Буркнул он, снова уставившись в пол. Она хотела было ответить, но передумала и молча вышла.
Уже рассветало, когда Рент сел в седло, взял единственный повод и взглянул на Пейгилте де Ласфану. Холодный воздух севера нес прохладу, но небо над головой было безоблачным, так что день обещал быть теплым, может, даже жарким. Рент посмотрел на Валака, лежавшего на волокуше позади лошади Пейк. Глаза Сунида были открыты, но он уже много дней молчал, ослабев и отощав до предела. Рент отвел взгляд. Ночь выдалась нелегкой. В темноте выли стаи обратившихся джеков, охотившихся на все, что удавалось добыть. Рент спал плохо, но не мог понять, в чем причина его тревоги. Позже к нему пришла Пейгилд, попросив обнять ее, и он в конце концов задремал, держа девушку в объятиях. Они проснулись еще до того, как небо на востоке начало светлеть. Что-то случилось. Джеки пришли в крайнее возбуждение. Их вой сменился несмолкаемым диким рыком. Даласвана велела Ренту встать на страже, пока Пейгилд поспешно седлала лошадей. Скульп и другие псы стояли, подняв голову и принюхиваясь к прохладному ветерку, дувшему с севера. «Они все обратились», — тихо проговорила Даласвана. «Мы знали, что так и будет».
«Но вой удаляется», — заметил Рент.
«Ты прав. Странно. Джеки уходят на север». К ним подошла Пейгилд. «Думаю, пока нам ничто не угрожает», — сказала она. «Но поскольку мы уже все равно встали и оседлали лошадей, давайте перекусим тем, что осталось, и двинемся в путь. Будем держаться горного хребта. А потом, если сумеем, спустимся на равнину. Нам предстоит долгий путь. Как полагаешь, да, Ласфана? За день мы доберемся до Оундоса?»
«Думаю, да», — кивнула-то.
«Хотя не знаю, какой прием ждет нас там». Внезапно все собаки сорвались с места и устремились на север. «Плохо дело», — пробормотала Даласфана. Пожав плечами, Пейгилд начала разводить небольшой костер. К тому времени, когда они уже были готовы отправиться в путь, теблорские псы все еще так и не вернулись. Их необъяснимое отсутствие болью отдалось в сердцах Рента. Он привык, что собаки всегда рядом, окружая будто стеной троих теблоров и их лошадей. «Мы достаточно долго ждали», — объявила Пейгилд. «Псы смогут снова нас найти, если захотят. Даласфана, ты поведешь нас?» Кивнув, Даласфана сжала пятками бока лошади и тронулась с места. Рент двинулся следом, Пейгилд за ним. Обернувшись, он бросил последний взгляд на опустевший лагерь джеков с разбросанным повсюду снаряжением, который походил на поле битвы без трупов, и увидел небольшую группу наемников, в том числе Балка и Ару, которые, похоже, собирались уходить. «Верь в Гаура и Нилкана», — слегка улыбнулась Пейгилд. «Они из тех, кто всегда выживает».
«Знаю», — ответил Рент.
«Но я скорблю по всему, что они потеряли. И, возможно, продолжают терять», — добавила она. Рент посмотрел на холмы впереди, ощутив болезненную тяжесть в груди. «Расставаться с друзьями нелегко», — решил он. Домиск стал его первым другом и первым, кого он лишился. Их дружба началась с руки, тянувшейся из ледяной воды. Казалось, это случилось невероятно давно. Если бы их пальцы не сомкнулись в последнее отчаянное мгновение, Рент никогда бы не встретил Гаура и Нилкана, не ехал бы сейчас с этими теблорами. В тот день его жизнь началась во второй раз. Домиск заменил Ренту отца. Порой люди могут стать родными, даже если в жилах их не течет общая кровь. Понял он. Балк шагал впереди, следуя за массовым исходом джеков. Минувшая ночь стала кошмарной. Многие наемники, разбуженные диким воем, попросту сбежали из лагеря.
Четверо попытались украсть золотой запас, но тут же оказались в окружении рычащих и лязгающих зубами волков. На рассвете Ара стояла рядом с Балком, оглядывая остатки лагеря. Посмотрев на запад, она увидела четверых быстро удаляющихся теблеров и мысленно пожелала им удачи.
«Давай выясним, куда подевались все джеки», — предложил Балк.
И теперь они шли небольшой группой по пыльной равнине, назад тем же путем, каким прежде бежали из затопленного леса. К середине утра они заметили прямо впереди у самого берега тысячи волков, а в небе над ними кружили полчища воронов и, как ни удивительно, чаек. «Кормятся», — проговорила Ара. Балк обернулся к ней. Лицо его покраснело.
«Мертвыми тушами. Понимаешь, Ара? Тушами, наваленными вдоль берега. Я сперва подумал, что это дюны. Но откуда им тут взяться?»
«Джеки жрут утонувших животных».
«Ара, они же сейчас волки», — усмехнулся Балк. «Почему бы и нет?»
Наемник за спиной Ары выругался и негромко заметил. «Полагаю, им это нипочем. Жрут распухшие гниющие туши. Да избавят меня боги от такой картины».
«Распухшие или нет?» — ответил другой. «Но лично я не против тоже подкрепиться этой хренью».
Они подошли еще ближе, и теперь Ара увидела, что некоторые джеки приняли человеческий облик. С раздувшимся животом, широко расставив ноги, они шли к небольшому холму, где стояла высокая женщина с серебристо-белыми волосами.
«Вряд ли я видел ее в лагере», — произнес первый солдат. «Красотку с такой фигурой я бы точно заприметил».
Балк решительно направился к тому же холму, у которого собрались насытившиеся джеки, в том числе Гаур и Коснок. Капитан показал на запад, и Ара увидела теблорских псов, собравшихся вокруг туши Пхедерина. Собаки не обращали никакого внимания на волков, которые точно так же не обращали внимания на них, расправляясь с тушами. Они подошли ближе. Коснок заметил их и махнул рукой, велев толпе джеков пропустить наемников.
«Сука, война!» — сказал он.
Лицо его было забрызгано кровью, а в бороде застряли ошметки мяса. Повсюду жужжали мухи.
«Видите нашу возлюбленную богиню? Это она устроила нам пиршество». «Мясо сильно испорчено», —
тотчас же спросил Балк.
«Часть его вообще не испортилась. Мы старались не трогать мясо, капитан, с расчетом на вас. Скоро мы его для вас разделаем. Разведем костры, закоптим мясо. Потом много дней можно будет не беспокоиться о продовольствии, верно?»
Балк медленно кивнул.
«Прошу меня простить, повелитель Коснок. Я потерял половину своего отряда. Неважно. Больше сможете заплатить остальным. Вы по-прежнему нуждаетесь в нашем сопровождении?»
«Нуждаемся, капитан. Вы нас не бросили, и мы этого не забудем. А теперь послушаем, что скажет наша богиня».
Гаур смотрел на суку войну с такой любовью, что со стороны это могло показаться довольно странным. Однако он и сам не раз ловил на себе ее пристальный взгляд. А может, это была лишь игра его воображения. Хотя вряд ли, судя по мрачной реплике самой старшей из жен повелителя. Гаур стоял лицом к богине, чувствуя боль и тяжесть в животе. В воздухе висел сладковатый запах гниющего мяса. Сука война, казалось, пребывала в некотором замешательстве, озираясь по сторонам. Наконец она, нахмурившись, встретилась взглядом с повелителем черных джеков. «Так где же они?»
«Кто богиня?»
«Теблоры! Где Рент, проклятая кровь?»
«Они ушли на запад, сука война», — пояснил Нилкан. «Мы вчера с ними попрощались. «Ты говорила, что Рент спасет Джеков, но в конечном счете нас спасла ты сама, богиня. Какими же мы были глупцами, что сомневались? Каким же я был глупцом?»
«Теперь я могу умереть», — пробормотал Гаур.
«Ты так и остался глупцом, Нилкхан», — ответила сука война. «Я говорила избранным среди вас, что Рент, проклятая кровь, дитя Бога с разбитым лицом, станет нашим спасением. Я не понимала, как именно это произойдет, но тем не менее знала наверняка». Она помедлила, обводя взглядом собравшихся на берегу. «Полагаете, Рент мало для вас сделал? Думаете, он не сделал совсем ничего? Подойдите ближе, дети мои, и послушайте, что я вам расскажу. Передайте мои слова тем, кто стоит позади вас, и достанет история сия известна каждому». Улыбнувшись, сука война посмотрела в глаза Гауру, и улыбка ее говорила о многовековой мудрости. И в то же время повелитель черных джеков увидел там нечто, возродившееся заново. Нечто такое, что он не мог точно определить и назвать. Однако от улыбки богини у него перехватило дыхание. «Я поведаю вам историю», — начала свой рассказ сука война, «которая подарит надежду будущему. Она начинается тем же, чем и заканчивается. Итак, началось все с ребенка».